Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 9 ноября. Меня зовут Юрий Будкин. Начинаем разговор о главных событиях этого дня. Сейчас в Москве 14.05. Темы, которые мы выбрали на ближайшие 25 минут. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться 10 ноября. НАТО из-за России объявило об увеличении числа командных центров в Европе, и в Совете Федерации пригрозили запретить CNN в ответ на ущемление российских СМИ в США.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, сегодня помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что время переговоров Путина и Трампа согласовывается, но встреча может состояться 10 ноября. Накануне глава российского МИДа Сергей Лавров тоже подтвердил подготовку такой встречи президентов России и Соединенных Штатов Америки. Она может пройти на полях встречи АТЭС. Замглавы МИДа Сергей Рябков сказал, что главной темой переговоров может стать ситуация вокруг Корейского полуострова, я цитирую по агентству РИА Новости. Параллельно агентство Bloomberg пишет, что есть заявление главы американского госдепартамента, и Рекс Тиллерсон утверждает, что у сторон никогда не было договоренности о проведении официальной двусторонней встречи, но переговоры на полях саммита все-таки не исключены. Глава американской дипломатии добавил, что встреча состоится, если у лидеров будет что обсудить по существу. Владимир Шаповалов, политолог, заместитель директора Института истории и политики в МПГУ. Владимир Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, а есть что обсудить по существу сейчас Путину и Трампу?
Да, безусловно, есть. Более того, у нас колоссальное количество вопросов, проблем, которые требуют российско-американского диалога. И, безусловно, он может быть в достаточной степени насыщенным. Те четыре вопроса, которые обозначались разными лицами, экспертами, это проблематика Северной Кореи, это Сирия, это Украина, это проблема международного терроризма, безусловно, являются наиболее важными и ключевыми, но помимо этих четырех вопросов есть множество других тем, которые могут быть предметом переговоров. Это и иранская проблема, это и ситуация на Ближнем и Среднем Востоке в целом, это и проблема оружия массового поражения, и проблема санкций и прочее.
Но и все-таки, Владимир Леонидович, вот вы проблему санкций вы только после довольно широкого списка проблем упомянули. Больше того, вы ни разу не упомянули, к примеру, проблему взаимоотношений средств массовой информации двух стран. Вы говорите о каких-то глобальных проблемах, а двусторонние вопросы, они всегда, что называется, на заднем плане?
Ну, здесь ситуация... Понятно, позиция России, она очень четкая и недвусмысленная. Проблему санкций мы не обсуждаем с Западом, с американцами, с Западной Европой, потому что обсуждать нечего. США и Западная Европа должны отказаться от режима санкций как режима несправедливого, и никаких переговоров. А что означает переговоры? Переговоры – это... некие уступки, то есть мы отказываемся от санкций, а за это Россия делает что-то нам приятное. Вот такой позиции быть не может в принципе. А что касается ситуации со СМИ и другими вопросами, здесь тоже все не очень просто и однозначно, поскольку мы знаем, что существует колоссальная внутриполитическая давление на администрацию Трампа, и в эпицентре этого давления так называемое российское вмешательство во внутриполитическую ситуацию в США. Поэтому очевидно, что этот вопрос, он тоже настолько политизирован, настолько является предметом внутриполитических торгов и конфликтов в Соединенных Штатах, что, собственно, он, ну, как, какие здесь могут быть обсуждения между Россией и Соединенными Штатами? Мы должны доказывать американцам, что мы не вмешиваемся, это и так очевидно.
Но тогда возникает следующий вопрос. Получается, что две стороны между собой договориться не могут, но как тогда они могут договориться о каких-то других вопросах?
Дело в том, что это совершенно разные ситуации, и несмотря на то, что между США и Россией существует конфликт, и он весьма и весьма серьезный в настоящее время, тем не менее существуют проблемы, в которых даже в условиях конфликтной ситуации США и Россия могут иметь близкие позиции, могут договариваться. И это проблемы, которые касаются мира и безопасности в мире, в которых заинтересованы и США, и Россия, и другие страны. Так, например, проблематика международного терроризма – это очень серьезная проблема, и у нас есть прекрасный пример конструктивного взаимодействия в 2001-2003 после теракта 11 сентября, это признавал и Буш-младший, и американские эксперты. И в тот момент, кстати, тоже отношения России и Соединенных Штатов были далеко не безоблачными, но тем не менее прежняя американская администрация, администрация Буша, нашла достаточно разума и рационального поведения для того, чтобы понять, что взаимодействие с Россией по этому вопросу есть благо и для Америки, и для всего мира.
Теперь по поводу того, переговоры, достижение договоренности или обсуждение. Когда была предыдущая встреча Путина и Трампа, казалось, что они обо всем договорились, но потом вроде бы так или иначе договоренности не случилось. Что будет в данном случае?
Ну, в данном случае речь идет, конечно, не о полноформатных переговорах, само собой разумеется, а действительно об обсуждении. И еще раз хочу подчеркнуть, в той внутриполитической ситуации, которая сейчас существует в Соединенных Штатах, вести речь о таких формальных, полноформатных переговорах между США и Россией, очевидно, бессмысленно, поскольку Трамп не решится на подобного рода формат и не захочет подставляться, поэтому, скорее всего, ни о каких серьезных переговорах, формальных переговорах между Россией и Соединенными Штатами, к сожалению, в настоящий момент речь не идет, но в то же самое время, тем не менее, сверить часы и вести какой-то диалог в этой ситуации надо.
Спасибо. Владимир Шиповалов, политолог и заместитель директора Института истории и политики в МПГУ, был с нами на прямой связи. Обсуждают дату встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Помощник президента Путина Юрий Ушаков заявил, что встреча состоится 10 ноября. На данный момент, после заявления главы Госдепартамента США Рекса Тиллерсона, как минимум, заговорили о том, что вопрос встречи только прорабатывается. Вот Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина, только что, я цитирую по агентству ТАСС, заявил, что Путин и Трамп в любом случае пересекутся на саммите, в котором они будут оба принимать участие, если сочтут нужным, у них будет возможность переговорить неоднократно по различным актуальным вопросам.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Впервые со времен окончания холодной войны НАТО заявило о создании новых командных структур в Европе. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сделал соответствующее заявление, которое цитирует издание Independent. В частности, министры обороны стран, входящих в НАТО, договорились создать уже два новых командных центра, один из которых будет координировать переброску войск в Европе, а другой сосредоточится на операциях военно-морских сил в Атлантике. Столтенберг говорил о том, что НАТО продолжает подстраиваться, как он сказал, под реалии 21 века. И добавил, наша командная структура – это основа альянса, она развивалась на протяжении десятилетий, отражая меняющиеся условия безопасности. Таким образом, число командных центров НАТО в Европе будет увеличиваться. Если сейчас их 7, то станет 9. Еще Столтенберг заявил, что альянс создает специальный центр для мобилизации кибернетических возможностей стран, которые входят в НАТО. Мы подключаем национальные киберпотенциалы, как и другие потенциалы, они будут по-прежнему под национальным управлением, но станут неотъемлемой частью наших операций. В некотором смысле это продолжение холодной войны, это попытка так или иначе развивать гонку вооружений. Что думаете вы по этому поводу? Прямой эфир 7373948, смс-портал +7 925 48 94 8. Можете писать через Telegram пользователю «Говорит МСК-бот». НАТО из-за России, так во всяком случае они говорят, увеличивают число командиров командных центров в Европе. Насколько это серьезно, Иван Коновалов, директор Центра стратегической конъюнктуры и военный эксперт, он с нами на прямой связи. Иван Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, было 7, станет 9. Это, что называется, гонка вооружений?
Знаете, вообще-то как-то генсек НАТО что-то с цифрами напутал, или у них там какая-то другая статистика, потому что ведь в январе этого года 8-й центр был открыт в Словакии. То есть командный центр НАТО был открыт в Словакии в январе этого года. Ну, видимо, он его посчитал. В любом случае,
вот именно...
7 будет 9, но да. На самом деле все-таки хотелось бы указать, что у генсека НАТО, видимо, с информацией по своей собственной организации не все в порядке.
Ну хорошо, все-таки 8, 9, 10 это в любом случае больше, чем 7.
Да, безусловно, это так. Что касается... Ну я бы не сказал, тут гонка вооружений ни при чем, здесь другая ситуация. Понятно, что эти центры, командные центры... или как они еще их называют, центры, информационные центры, центры информации и управления, на самом деле являются базой для быстрого развертывания тех или иных сил. Понятно, что это свидетельство того, что НАТО не то что наращивает свое присутствие в Европе, в принципе, в НАТО входят в основном европейские страны, но НАТО концентрируется вдоль российских границ. Вы посмотрите, где все эти командные центры. Это страны Балтии, Польша, соответственно, и страны Восточной Европы остальные. Вот в эти командные центры там и расположены. А очевидно, против кого это направлено. Поэтому я думаю, что развертывание дополнительных центров – это безусловное давление на Россию для того, чтобы вызвать ответную реакцию, как уже много раз происходило, и немедленно это раскритиковать.
Но подождите.
Второй момент, безусловно, да. Использовать эти центры потом по назначению.
Так вот, вы говорите, они хотят, чтобы появилась ответная реакция России. Но наличие такой реакции и означает гонку вооружений, разве нет?
Нет, потому что, смотрите, мы стали гораздо сдержаннее реагировать. Вот проводят они, например, в Польше учение «Анаконда», в которое участвует большинство стран НАТО и 40 тысяч бойцов. Мы проводим плановые учения «Запад» в Белоруссии совместно с нашими союзниками, где 13 тысяч бойцов. Но, тем не менее, вы помните, какой был крик.
Но, с другой стороны, эти учения проводятся, и так или иначе они воспринимаются как ответ. На самом деле, это не ответ, это плановая работа.
Про это и разговор. Поэтому мы в ответ не разворачиваем учения в 40 тысяч бойцов. Да? Мы проводим плановые учения в 13 тысяч бойцов. Вот это позиция России. Мы какое-то время действительно реагировали в военном плане на их военные шаги около наших границ. Сейчас уже мы гораздо сдержаннее себя ведем, потому что, в принципе, Министерство обороны России, вооруженные силы руководствуются тем планом реформы и перевооружения, и планом военного строительства вооруженных сил, который существует, не меняя его в целом.
Иван Павлович,
просто не реагируй на эти выпады.
Иван Павлович, ну вот смотрите, сегодня в заголовках тоже фигурирует НАТО, что называется, против России это делает. Когда вы начали это говорить, вы говорите, мол, понятно же, против кого, я так понял, подразумевая именно Российскую Федерацию. А Юра Каменков, наш слушатель, пишет, но может быть это все-таки против Ирана, к примеру. Почему мы решили, что это против нас?
Ну, потому что эти командные центры развернуты вдоль, то есть исключительно в странах Восточной Европы и постсоветского пространства. Они вокруг Ирана. Там и так хватает баз американских, а также есть французские, французская база, есть британские базы. Так что, ну там нету, например, ни итальянцев, ни словаков, ни поляков. Так что очевидно, против кого это направлено.
Спасибо, Иван Коновалов, директор Центра стратегической конъюнктуры и военный эксперт, был с нами на прямой связи. НАТО заявляет, что будет увеличивать число командных центров в Европе. Напрямую там не говорят, что это делается из-за действий Российской Федерации, но подобного рода заявления или заголовки уже появились, к примеру, в российской прессе. У Виктора, нашего слушателя, который пишет нам через Телеграм, пользователь говорит МСК-бот, напомню, если вы тоже хотите писать, у Виктора странный вопрос возникает, почему мы называем НАТО Североатлантический альянс. Есть какая-то разница, Виктор? Если она есть, объясните. В данном случае мы говорим о том, что делает и говорит генеральный секретарь именно НАТО, которое некоторые, возможно, не обладая всей полнотой информации, как Виктор, называют Североатлантическим альянсом. И все-таки возвращаемся. Что это такое? Это требует каких-то конкретных ответов? Или наличие учений, к примеру, в ответ на увеличение числа командных центров, это, что называется, несимметричный ответ, и нельзя это характеризовать как то, что может быть гонкой вооружений. 7373-94,8, телефон прямого эфира, смс-портал +7 925 48 94,8, можете писать через Телеграм, а все тому же пользователю говорит МСК-бот. Напомню, что мы цитируем сегодня пресс-конференцию по итогам встречи министров обороны стран-членов НАТО в Брюсселе, и там выступал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, и там он сказал о том, что принято решение о создании двух новых командований. Одно из них будет отвечать за передвижение вооруженных сил по Европе, другое — за морскую безопасность в Атлантике. Он сказал, что это рамочная схема новой адаптированной командной структуры НАТО, которая и станет основой для дальнейшей работы. Он сказал, что командование по Атлантике нужно для того, чтобы морские пути и линии коммуникации между Европой и Северной Америкой оставались свободными и безопасными, а новое командование для передвижения вооруженных сил по Европе тоже нужно, и оно сделано. Теперь оно появится. 680-й считает, что в ответ НАТО нужно развивать экономику Российской Федерации.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В Совете Федерации пригрозили запретить CNN в ответ на ущемление российских СМИ в США. Сенат Соединенных Штатов Америки несколько часов назад предложил запретить российский государственный контент в телесетях. Предполагается, что авторы запрета планируют запретить какие-либо контрактные коммерческие обязательства, которые бы предполагали включение российских телеканалов в пакеты. Так, во всяком случае, излагает инициативу агентства РИА Новости. И вот теперь в ответ на это член комиссии Совета Федерации по информационной политике Игорь Морозов сказал, если закон будет принят, Россия примет меры, зеркально отражающие действия американского конгресса, значит, например, CNN окажется в России в информационном вакууме и изоляции. Кроме того, Игорь Морозов обвинил российскую газету в получении, к примеру, западных грантов, говорит, что правительственная газета не имеет права, ну, или не должна, во всяком случае, работать на западные гранты, потому что это полностью государственная газета. Олег Морозов, член комитета Совета Федерации по международным делам, к нам присоединяется. Он также глава рабочей группы комиссии по защите государственного суверенитета. Олег Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, ну, правда, вот если действительно говорить о том, что надо, как американцы хотят, запретить российский государственный контент в телесетях, как на это отвечать?
Да, не цепляться к мелочам, а отвечать по полной. Если есть данные о том, что то или иное СМИ, который вещает через наши сети, через наши каналы на российского потребителя, имеет какие-либо финансовые или иные аффилированные связи с американским правительством или американскими какими-то ведомствами, они должны симметрично быть подвергнуты таким же действиям, каким сегодня подвергнуты в США будут наши структуры в виде RT и спутников.
Олег Викторович, но,
да,
но разве по нашим каналам можно смотреть то же самое телевидение «Настоящее время» от «Радио Свобода» или «Голос Америки»?
Это не имеет никакого значения, причем тут каналы. Они вещают на определенных частотах, которые представляются в соответствии с нашим законодательством. Следовательно, в полном соответствии с нашим законодательством, если нужно, можно будет его как-то поправить, у них эти частоты будут изъяты, и они просто перестанут иметь возможность вещать для нашего потребителя. Равно как, например, канал CNN вещает через наши кабельные сети, спутниковые наши каналы в виде там МТС или, допустим, Триколор. Значит, они будут тоже отрезаны от этой возможности и, следовательно, не будут иметь доступ к потребителю, к российскому.
Тогда вот дальше следующий вопрос. Ведь в данном случае, насколько я понимаю, американцы говорят о запрете российского государственного контента. А CNN – это разве государственная структура в Соединенных Штатах?
А вот вы знаете, это как раз меня, например, как потребителя информации, это очень мало волнует. Я прекрасно понимаю, что CNN – это структура, которая вещает для российского потребителя, имея соответствующие контакты и поддержку со стороны Соединенных Штатов Америки. Это канал, который проводит в России проамериканскую информационную политику. Для меня это достаточно, как для политика, как для представителя законодательного органа, чтобы отвечать симметрично, в том числе в отношении CNN. Хотя есть более далекие возможности. Дело в том, что вот BBG, соответствующий совет по вещанию, который действует в США и который финансируется из казны, в этом году, если не ошибаюсь, около 780 миллионов долларов. Там же прямо поименованы, кому даются эти деньги. «Голос Америки», «Свобода», «Дождь», дальше «Эхо Москвы», «РБК». Если мы будем иметь информацию о том, что эти деньги поступают, в том числе в эти информационные каналы, то я не исключаю, что и они могут быть подвергнуты соответствующим санкциям.
Подождите, ваш коллега Морозов, который говорил о российской газете, которая получает такие гранты, и об этом вы говорите тоже сейчас?
Нет, я говорю именно то, что идет по линии BBG. Это абсолютно четкая структура, которая финансируется из бюджета и у которой есть конкретные потребители в России. Это не российская газета.
А вне зависимости от того, насколько серьезно они зависят от таких грантов, если я вас правильно понимаю?
Я бы даже так сказал. Можно исходить исключительно из оценки вещательной политики. Вот смотрите, как поступают американцы в отношении RT и «Спутника». Они ведь не могут им предъявить никаких претензий, кроме надуманных, мифических совершенно утверждений о том, что эта информационная политика, которую проводят наши каналы, является вмешательством во внутренние дела Соединенных Штатов Америки. Ведь ни одного, даже если вы очень напряжетесь, вы не сможете выложить ни одного аргумента. Более того, эти аргументы не смогли привести даже на слушание в Сенате те структуры, через которые партнерствуют с нашими каналами. Когда их допрашивали, скажите, что же все-таки там было? Что может расцениваться как вмешательство? Они не смогли это сделать. Все ссылаются на доклад ЦРУ. Сами же ссылаются на свой доклад в качестве претензий. Знаете, мы тоже можем написать всяческие доклады по поводу вмешательства в наши внутренние дела со стороны соответствующих информационных структур, которые работают на нашем рынке. Это будет совершенно симметрично.
Тогда следующий...
Давайте политике следовать принципу симметрии. Если им не нравится RT, нам не нравится, к примеру, «Голос Америки». Вот и все.
Еще только уточню. Тут многие говорят сегодня, что если запрещать в ответ CNN, то это будет не совсем симметрично, потому что CNN здесь вещает не на русском языке. Это важно?
Нет, абсолютно не важно. Я больше того, ведь смотрите, можно понимать симметрию так. Закрывая только один информационный ресурс в Америке, давайте мы тоже один закроем. Но дело в том, что все американские структуры, информационные структуры, проамериканские или финансируемые американцами на нашем рынке, они по объему потребителя несопоставимы с RT. RT имеет на порядок больше потребителя в США. Поэтому закрытие RT для нас повод, например, пройти, прямо скажем так, мелким гребнем по всем информационным структурам, которые работают на нашем рынке. И это будет симметрично.
Скажите, от кого зависит, чтобы подобного рода меры были запущены?
Здесь как бы два ответа на этот вопрос. То, что они будут запущены, это абсолютно очевидно, потому что уже публично об этом было заявлено, в том числе нашей комиссии Совета Федерации. Есть соответствующие поручения готовить поправки, если таковые нужны, в действующее законодательство. Они уже готовы, эти поправки, они уже переданы в нашу комиссию Минюстом и Роскомнадзором. Либо в рамках действующего законодательства, дополнив его соответствующими поправками, будут предприняты меры, которые ограничат возможности вещания на нашего потребителя на российском информационном рынке.
Хорошо, тогда совсем...
Это, да. Решение считать, что это решение уже существует как политическое.
Тогда последний вопрос совсем коротко. Вот завтра они принимают эти ограничения. Когда будет ответ России?
Смотрите, все законодательные инициативы находятся в нашей комиссии. Кроме того, у Роскомнадзора уже есть соответствующий набор претензий, который был уже предъявлен, кстати, и «Свободе», и «Голосу Америки» по их традиционной как бы линии работы. То есть уже есть эти возможности сейчас эти претензии превратить в некие административные меры. И, кстати говоря, прямо скажем, исходя из доброй воли этого ведомства, эти претензии не обрели характер административных решений до сегодняшнего дня.
Спасибо, спасибо.
Это можно сделать на щелчок хоть завтра.
Олег Морозов, спасибо. Член Комитета Совета Федерации по международным делам. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 9 ноября, сейчас 14.35. В студии Юрий Буткин. Мы продолжаем рассказ о главных новостях этого дня. Обсуждать в ближайшие 20 минут будем вот такие темы. Названы сроки всероссийской переписи населения. «Известия» сообщили о том, что соль в России подорожает на 10%. Из Запада приходит все больше сообщений о сексуальных домогательствах со стороны известных людей.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, всероссийская перепись населения пройдет теперь с 1 по 31 октября 2020 года. Это распоряжение опубликовано на сайте Кабинета министров. В документе сказано, что в октябре следующего года, в 2018 году, пройдет уже и пробная перепись. Охватит она примерно 550 тысяч человек и нужна для отработки организационных вопросов мероприятия. Росстат назначен ответственным за проведение всероссийской переписи населения. Я цитирую по агентству РИА Новости. Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов с нами на связи. Юрий Васильевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, ну, всероссийская перепись населения — это, в общем, не дешевое мероприятие. Насколько это действительно сейчас нужно?
Вы знаете, для любой уважающей себя страны проведение переписи хотя бы раз в 10 лет, что у нас сейчас и получается, это просто обязательный момент, а с учетом сломанного, разрушенного характера нашего демографического воспроизводства, вот мы видим в этом году обвальное падение рождаемости, мы понимаем, что в ближайшие 15 лет минимум 10 миллионов человек экономически активного населения, соответственно, по сути, исчезнет из нашего общества и государства. В этом плане, в нашей разрушенной ситуации, это просто сверхнеобходимое мероприятие, имеющее фундаментальное значение.
А то, что мы проводили перепись населения, как вы говорите, ну, примерно нормально раз в 10 лет, вот в 2010 году перепись населения провели, эффект от этого был какой?
Вы знаете, ну, во-первых, мы сегодня можем хоть на что-то ссылаться, и особенно вот в так называемой «Новой России», мне не нравится термин, но говорят, да, то есть после развала СССР, по крайней мере, у нас 2002 и 2010 год, две переписи и данные по ним, они позволяют, ну, хоть вообще на что-то опираться объективно, более-менее объективно. Поэтому мы вообще можем делать суждения о ситуации, о том, что происходит и так далее. И фактически мы должны сказать, что... Да, другой совсем вопрос – это использование для страны, для экономики результатов этих переписей. Это, конечно, крайне низкий по коэффициенту показатель, вне всяких сомнений. И очень важно, чтобы следующая перепись не стала такой. Почему? Что я имею в виду? Результаты переписей 2-го и 10-го года не были переведены в какую-то внятную, реалистичную, долгосрочную демографическую политику. И фактически просто мы опять станем перед фактом неких новых объективных вещей, которые во многом были и понятны, но опять не будет демографической политики, и в этом проблема.
Юрий Васильевич, но последнее время довольно часто жалуются на то, что люди в ответ на вопросы социологов, тех, кто проводит переписи, говорят не столько то, что на самом деле, столько то, что с точки зрения людей от них хотят услышать. С этой точки зрения, насколько перепись населения, на которой, как известно, люди отвечают на вопросы, и их ответы не проверяются, насколько она действительно рассказывает нам о нас?
Вы знаете, вы затронули очень важный момент. Он, кстати, характерен не для Российской Федерации, а для всего мира. И, по большому счету, сама перепись становится все более технологически изощренной именно для того, чтобы избежать вот эту дезинформационную волну. Там колоссальные, в том числе, социологические техники употребляются внутри. Очень интересные интерпретации. Сейчас, как мы знаем, уже у нас будет и интернет использоваться, там онлайн-перепись населения, смартфоны, айпэды и так далее. Замечательно. Вот. То есть я как раз здесь видел бы, что все-таки вот наша такая методическая оснащенность, она неплохая, она, ну, по большому счету, на мировом уровне. Все правильно, как бы, да. А вот с целями переписи, с тем, собственно, что хотят получить на выходе и что это даст экономике страны, вот с этим очень плохо.
Если бы от вас зависело, как проводить перепись населения 2020 года, какие бы изменения вы внесли по сравнению с тем, что было 10 лет назад?
Я бы фактически не изменял методическую составляющую, вот то, что, собственно, относится к техникам, процедурам и так далее. Еще раз повторяю, работают очень грамотные люди на мировом уровне, но я бы исходно все-таки задал документ высшего уровня, условно подписываемый президентом Российской Федерации, по типу стратегии демографической политики, ну, хотя бы до 40-го, а лучше до 50-го года. Мы бы задали целевые индикаторы, показатели, что мы хотим, что мы будем делать, и задали бы параметры, которые содержательно через перепись надо вытаскивать из населения, прошу прощения за это слово. В этом же суть. А если мы просто будем по инерции базовые параметры стандартные только извлекать, капитализация этой переписи и эффективность будет очень низкой.
Спасибо. Юрий Крупнов, председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития, был с нами на прямой связи. Сегодня стали известны сроки всероссийской переписи населения. Вы собираетесь участвовать в этой переписи? 7373948, телефон прямого эфира. Можно писать через Telegram, говорит МСК-бот. Можно через СМС-портал, плюс 7 925 48 94 8. Вот Виктор А, например, пишет нам, 448, что с его точки зрения, так как вопросы в 2010 года касались только жилищного вопроса, поэтому срез был возрастной и автоматически все-таки происходил. Перепись 2010 года, потому как он пишет, неинформативно и лживо, как и средняя по зарплате. Вот Лев уже написал, что будет. Те, кто не будут, объясните почему. Те, кто будет, тоже объясните, почему. Ведь только что мы обсуждали, что у этой переписи есть много вопросов. Ну, к примеру, хотя бы вопрос честности тех, кто отвечает на вопросы.
Новость часа.
Только что стало известно, что Россия лишилась двух медалей Олимпийских игр 2014 года. Результаты четырех лыжников из России с Олимпиады 2014 года в Сочи аннулированы. Виновными комиссия МОК признала лыжников Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгению Шиповалову и Юлию Иванову. Впрочем, вот агентство Air Sport вот уже прямо в эти минуты со ссылкой на одну из видных лыжниц Елену Вяльбе говорит: дисквалификация лыжников Петухова, Вылегжанина, Жанина Шиповаловой и Ивановой и аннулирование их результатов будут оспаривать в спортивном суде. Итак, 7373948, телефон прямого эфира по поводу переписи населения, которая, как еще раз напомню, пройдет теперь с 1 по 31 октября 2020 года. Слушаем вас.
Здравствуйте. Я вот ни разу не участвовал ни в 2-м году, ни в 10-м. Просто получается, что у нас действительно некорректная информация. У нас же скифов очень много было, очень много эльфов было, ну, относительно много. Если у нас будет онлайн-перепись, то это вполне возможно будет какие-то накрутки.
Нет, подождите, но только что господин Крупнов вам говорил, что действительно проблема. Мы не совсем честны.
Да, но вот у нас, допустим, отменена графа национальности. Мы можем называться...
И поэтому вы можете называть себя эльфом?
Ну, в принципе, да.
Нет, ну, смотрите, а что нужно сделать, чтобы вы... вот вы же не участвовали в переписи населения почему-то?
Ну, на самом деле, это, наверное, из-за лени.
Ну, так вот, а чтобы вам не было лениво, что нужно сделать?
Ну, наверное, знаете, затрудняюсь.
Вот, может быть, в этом вопрос? 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Доброго дня, меня зовут Илья.
Прошу вас, Илья.
Вы знаете, когда я учился в институте в 2001 году, нас обязательно, так сказать, заставили участвовать, обходить и, так сказать, опрашивать население.
То есть вы были переписчиком?
Да, я был переписчиком, и первые несколько дней действительно все шло хорошо, мы ходили по домам, по квартирам, общались с народом, но в последние три дня этой переписи пришла разнарядка из центра о том, что перепись должна быть стопроцентная, и всю информацию переписали из домовой книги милиции.
Ну, а проблемы были до этого? То есть вас все пускали, вам все говорили, как... Ну, вот это же видно в разговоре, говорит тебе человек правду или не совсем?
Вы знаете, было много адекватных людей, действительно, которые говорили правду, отвечали честно на все вопросы. Много очень дверей также перед нами просто не открывали неблагополучные семьи и сотрудники милиции на тот момент подтверждали нам, что действительно эти квартиры стоят на особом у них учете. Вот. А так, в принципе, никаких проблем не было. Только вот это вот, конечно, разнарядка в последние три дня 100% перекиси.
Спасибо. 29-й пишет, что и в этот раз, возможно, как он написал, перепишут так, что мало никому не покажется. С удовольствием приму участие, пишет Никитец. Лев пишет, объясняя, почему он будет принимать участие в переписи 2020 года. Я только год как стал гражданином России, хочу быть активным. Написал он. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, работает СМС-портал, можете писать через Телеграм. Всероссийская перепись населения будет в 2020 году. Теперь работают над тем, как ее организовать. Распоряжение уже опубликовано на сайте Кабинета министров. Но больше того, в октябре 2018 года уже запланирована пробная перепись населения, которая охватит более чем 500 000 граждан России.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Соль в России до конца этого года подорожает на 10%. Об этом газета «Известия» пишет сегодня, ссылаясь на данные Руспродсоюза. На рынке железнодорожных перевозок, говорят нам, наблюдаются проблемы с предоставлением необходимого количества подвижного состава, в результате чего объемы неотгруженных запасов соли растут, склады торговых операторов пустеют и, как говорят в Руспродсоюзе, если ситуация с вагонами не изменится, тарифы на доставку операторами будут расти, а на рынке создастся дефицит, реальные риски повышения цен на данный вид продукции, и вот говорят про 10%. Это сильно больше заявленной официальной инфляции. Кроме того, мы уже узнали, что к Новому году рекордно вырастут цены на красную икру, и это якобы не потому, что икры нет, а потому, что ее довозить становится все сложнее и сложнее. Дмитрий Востриков, исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз». Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Итак, а правда соль может настолько серьезно подорожать? Правда это из-за того, что ее просто не довезти?
Ну, серьезно, не серьезно, но если вы продукт не можете довезти и нехватка по вагонам составляет порядка 50%, вот, то эта ситуация, к сожалению, несколько угрожающая. И здесь дело не в том, что производство не справляется и у нас есть какая-то, какой-то недостаток по продукту. Вот. А здесь как раз вот конфликтная какая-то ситуация с перевозчиками и с недостатком вагонов. Потому что в прошлом году вывели большую часть как бы, вагонов, специализированных для перевозки таких грузов. Вот порезали на металлолом, вот, и оказался вроде как вот дефицит. И теперь непонятно, чем это перевозить. Вот, по технической соли просто уже как бы цена несколько увеличилась где-то на 10%. Вот, а соответственно, это одни и те же производства, собственно, которые добывают там как техническую, так вот и очищенную пищевую соль.
Но если вагонов не хватает, откуда рост цены? Ну, вы просто не можете привезти нужное количество или спрос рождает предложение по более высокой цене просто?
Ну, вы же понимаете, у нас всегда складывается цена из баланса спроса и предложения. То есть, если вы убираете предложение, соответственно, на это реагируют. То есть, если будет в одном магазине как пустая полка, то это уже, собственно, нагнетание такое психологическое, да, что надо бежать там в соседние и быстрее, собственно, там покупать. И причем парадокс в том, что не потому, что товара нет, да, потому что мы просто довезти не можем.
Но эта проблема нехватки вагонов, о которой вы говорите, она должна подчеркивать, что никак, кроме как по железной дороге, соль транспортировать невозможно.
Понимаете, соль очень дешевый продукт. То есть, если мы рассмотрим логистическую составляющую, это половина стоимости, это перевозка соли. Потому что вот дешевле, чем соль за килограмм пищевого продукта, ну, наверное, очень сложно что-то придумать. Вот. Поэтому очень велика составляющая. Вот. И здесь, если переключиться на перевозку там ЖД транспорта, допустим, не везти там на автотранспорте, то эта составляющая будет просто еще выше. ориентироваться. Соответственно, дефицита, скорее всего, не будет, да, но если переключиться на другой транспорт, то это, опять же, это увеличение логистической составляющей уже свыше 50% на килограмме.
Скажите, но а вы как объясняете вот эту проблему нехватки вагонов? Ведь соли вряд ли стало радикально больше, а вагонов не так много порезали.
Нет, почему? Очень много. Вот за последние годы из подвижного состава, по нашей информации, исчезло практически 70 тысяч вагонов. Учитывая то, что они постоянно курсируют как бы по России, вот это очень большое количество. И на нехватку вагонов в настоящее время жалуются не только соледобытчики, потому что это и угольщики, это и те, кто перевозят щебень. И сейчас ввиду рекордного урожая зерна, соответственно, мы столкнемся к тому, что зерно надо довозить, опять же, до портов для того, чтобы экспортировать. Вот. И здесь все это практически перевозится одним и тем же типом насыпных вагонов.
Но речь идет об некой позиции российских железных дорог, или это так случилось?
Но российским железным дорогам там подвижной состав не принадлежит. Вот, это есть первая грузовая компания, есть другие, собственно, держатели вот вагонов. Вот, и там сейчас все гораздо сложнее. То есть раньше у нас РЖД это было, да, это вот и железные дороги, и те подвижные составы, и локомотивы, и поезда, и все, что есть.
Но просто вот, если мы говорим о перевозчиках, то тогда это как будто бы конкуренция, а в условиях конкуренции они как раз должны бегать за вами.
Ну, железная дорога не сильно, собственно, конкурирует. Мы пытались выйти с инициативами, например, на расширение коридоров по перевозке овощных, мясных и других, ну, консервов. Вот. И здесь вот действительно железная дорога должна конкурировать с автомобильным транспортом. Потому что когда вы делаете окошко всего там месяц-три на перевозку груза, вот, и плюс к этому обременяете тем, что это должно в термосах либо в мехсекциях перевозиться, вот, соответственно, вы уступаете и даете пальму первенства автоперевозкам. Вот, и грузоотправитель, он просто нанимает автомобильный транспорт, платит чуть дороже, вот, но у него меньше проблем, и он, получается, перевозит дороже, но все, к сожалению, падает на потребителя, да, вот, и как я говорю, мы, выходя с работы, все становимся потребителями, заходя в магазин, и вот, и, соответственно, мы оплачиваем все вот эти моменты логистической неэффективности своим рублем.
Но просто вот, все-таки можно четко, да, сказать, чья логистическая неэффективность в корне этой проблемы?
Ну вот в данном случае, если по соли, это представители как раз вот первогрузовой компании, то есть это те, кто поставляет вагоны.
Спасибо.
Это подача вагонов, да.
Спасибо. Дмитрий Востриков, исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров Руспродсоюза, был с нами на прямой связи. Динка пишет, соль с Украины запретили, и теперь что, дефицит? А потребитель что должен понимать возникшие трудности? Не понимает она. Виктор пишет, белорусская соль еще дешевле, а если ее еще йодировать хотят, и она была белая, станет вовсе золотая. Юра Каменков вспоминает, что РЖД жалуется, в свою очередь, что из-за помощи Уралвагонзаводу вагоны как раз некуда девать, при том, что они и скорость движения поездов увеличивают, и вагонов вроде как избыток. Так кажется Юрию Каменкову, а 830-й в ответ вообще обещает отказаться от соли.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Но, как известно, на любую новость можно смотреть с точки зрения наполовину пустого или наполовину полного стакана. И вот 677-й в связи с подорожанием соли как раз и пишет, мы что, соль едим как картошку или крупу? Что такое 10%? Это же смешно, эти проценты растянутся на год или на два, пока я, пишет про себя 677-й, съем эту самую банку соли. Следующая тема. Чарли Шина обвиняют в сексе с 13-летним мальчиком на съемках фильма. Дело было давно. Тот актер, который был тогда 13-летним мальчиком, уже несколько назад умер. То есть он стал взрослым и даже умер уже. Но теперь обвинение в сторону Чарли Шина. Это с одной стороны. С другой стороны, американскую певицу Мэрайю Керри обвинили в сексуальных домогательствах и оскорбительном поведении. В данном случае речь идет про владельца охранной компании, которая обеспечивала безопасность артистки. Он говорит, что подготовил судебный иск в отношении Мэрайя Керри. Она унижала его и его коллегу, обзывая их скинхедами и нацистами. А еще Мэрайя Керри однажды попросила его подняться к ней в номер, чтобы помочь с багажом. При этом она была одета в прозрачную рубашку. Рамиль Гарифуллин, доцент, кандидат психологических наук и психотерапевт. Он с нами на прямой связи. Рамиль Рамзиевич, здравствуйте.
Приветствую.
Ну вот смотрите, все начиналось с того, что женщины начали говорить, что мужчины, ну, скажем так, недостаточно почтительны к ним. Теперь уже мальчики, теперь уже мужчины говорят, что женщины недостаточно хороши. Что это такое?
Да, надо все-таки понять, откуда все это началось. На мой взгляд, все-таки сама по себе вот эта вот эпопея началась с предвыборной кампании Трампа и окончание предвыборной кампании. И мне так кажется, что первым истоком является общая социально-психологическая такая атмосфера в Соединенных Штатах Америки, где хотят из этой проблемы сделать просто фон. То есть на фоне гигантского количества подобных поведений, приставаний, попыток там каких-то силовомо-сексуальных, вот та проблема, касающаяся уже крупных политиков, становится блеклой, потому что это трансформируется в общий фон, на котором уже каким-то образом блекнут более сильные политические фигуры, у которых есть такие грехи. Вот, это первое. Ну, второе, конечно, на мой взгляд, это связано с тем, что все-таки вот задним числом, вот таким вот образом, возвращение идет. С одной стороны, дефицит какого-то промоушена, есть какой-то прагматизм, есть какая-то возможность выторговать какие-то суммы, то есть шантаж. Это всегда было в практике. Вот, личность, которая становится звездой, вдруг на нее обрушиваются прошлые грехи, потому что это у этой личности есть уже средства, которые можно каким-то образом отсудить, так сказать, подав на эту личность в суд.
Но поэтому это было всегда, но сейчас да, это создает всегда впечатление некого вала подобного рода информации. Что будет дальше?
Так вот, вот этот вал, он как раз-то связан с конструированием вот этого мощного фона, вот этого, на фоне которого крупные политические фигуры, которые имеют такие грехи, будут выглядеть как бы блекло, и это станет какой-то нормой, какой-то культурой. То есть это становится некой, я бы сказал, не преступлением даже, а некой темой, контентом, который поднимает рейтинги, который очень заставляет людей каким-то образом обсуждать. И вот этот вал, как бы это вот, что ли, мода, да, пошла как бы на огласку подобных вещей, она во многом, в том числе, связана с мотивами разных сторон, и средств массовой информации, и самих людей, которые хотят обсудить такие средства.
Можно еще один вопрос? Можно еще один вопрос, Рамиль Рамзиевич? Да. Но когда такая информация каждый день приходит, она касается самых разных, как правило, известных людей, не получится ли так, что в результате то, что сейчас считается обвинением, через какое-то время просто станет общественной нормой?
А я об этом только что и сказал. Как раз формирует вот такой фон, при котором уже это будет восприниматься не как некое преступление, а как некая часть деструктивной культуры, которая вышла в тираж, и воспринимается уже терпимо, это толерантно. Но еще я сказал еще один момент. Надо признать, что часть вот таких разборок связана с тем, что все-таки бывают случаи, когда личность, которая когда-то пострадала, страдает в данный момент от того, что есть ревность со стороны мужа или жены. То есть он должен сказать, что ко мне приставали, но или она должна сказать, что ко мне приставали, но это, так сказать, было не по моему согласию там, и так далее. То есть вот есть еще оправдание, потому что очень часто, если надо признать, многие этим начинают заниматься тогда, когда идет определенная конфронтация со стороны близкого человека, который говорит, докажи, что тогда что у тебя тогда там было.
Вот, совсем коротко, совсем да. Коротко, буквально несколько секунд, скажите, нас это тоже ждет? Обычно ведь все, что на Западе, потом приходит к нам.
Я прямо скажу, нас это, скорее всего, не ждет, потому что эта тема у нас сразу пересекается в средствах массовой информации, и у того, что
тема уходит глубоко и в политику в том числе, и такие инструменты политической борьбы у нас пересекались, я это отслеживал, в средствах массовой информации, маленькие информации появлялись подобного рода, но они сразу пересекались, и редакционная политика многих СМИ сразу умолкал на этот счет.
Спасибо, Рамиль Гарифуллин, доцент, кандидат психологических наук и психотерапевт.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Движение.
Совсем коротко о том, что творится на московских дорогах. Яндекс оценивает ситуацию в 5 баллов. Наиболее серьезные пробки — это внешний МКАД в районе пересечения с Ленинградкой и Волоколамкой, внутренний МКАД перед Волоколамкой. Пробка здесь начинается еще в районе Можайки. Что касается третьего кольца, то главные проблемы ждут вас, если вы едете по внутренней трешке, в районе Кутузовского проспекта. Вы остановитесь и будете очень медленно ехать буквально до Савеловской эстакады. Да, и еще хотел сказать, что в районе Белой дачи МКАД не едет ни в ту, ни в другую сторону. Прямо сейчас новости.